Глава 27. Мухин тронул кнопку звонка и, официально кашлянув, сдвинул галстук. Затем снова позвонил, поправил фуражку и сделал полшага назад, на случай, если в глазок плохо видно. Постоял так еще с минуту. В левой ладони пухлая папка, в правой — ничего на случай рукопожатия или внезапных осложнений. Табельный ПМ в расстегнутой кубре был заряжен и загодя снят с предохранителя. Впрочем, Виктор надеялся, что обойдется без ковбойства. Позвонив третий раз, он сухо шаркнул ногой по кафелю и заглянул в мутное окошко распределительного щитка. Колесико электросчетчика вращалось как бешеное и даже издавало зудящий звук. Очевидно, в квартире работало сразу несколько серьезных приборов. «Духовка и стиральная машина», — предположил Мухин. «Это не считая холодильника, телевизора и, вероятно, какой-нибудь люстры». Бросить все это хозяйство и выйти на улицу нормальный человек не рискнул бы.
«Да»,
— послышалось из-за обитой двери.
«Кого несет?»
Чтобы жилец не расслаблялся, Мухин снова вдавил звонок. После пару ку-ку палец можно было и убрать, но Виктор не убрал, потому что вспомнил. Он же мент. В глазке на миг появилась яркая точка, потом пропала, но через мгновение появилась вновь. Милицию в этом доме не любили. Мухин отвел правую руку чуть назад и коснулся кобуры.
«Прятки играть будем?» — громко спросил он.
Замок дважды щелкнул, и за открывшейся дверью показался Петр, небритый, растолстевший, в одних джинсах. Виктор обратил внимание на то, что ширинка у Петра не просто расстегнута, а откровеннейшим образом вздыблена. Из маленького кармашка для мелочи выглядывала надорванная пачка от презерватива. Виктор заметил и многое другое. Такая уж у него была здесь работа.
«Оформите к лицу», — сказал Петр вместо приветствия.
«Я не вовремя. Мне зайти попозже?»
Петр рассмеялся, хотя не очень искренне.
«Не пугай меня, Витя. Таких ментов даже в кино не бывает. Ну, вползай, чего мнешься?»
Мухин привычным движением снял фуражку и, посмотревшись в овальное зеркало, огладил усы. Не наклеенные, родные. Плешь тоже была его собственная, честно натертая той же фуражкой за 12 лет службы. В ванной, как ожидалось, гудела стиральная машина.
«Так-так», —
неодобрительно произнес Мухин и, почесав взмокший лоб, закинул остатки волос куда-то назад, к макушке.
«Трехкомнатная, стандартная, 90 квадратов».
«88», — уточнил Петр. «Давай к телу».
«Что, не ждал?
Ты из замашки свои брось. Кто в слой привел? Ренат? Придурок.
Он оболочку потерял, если ты не в курсе. У нас все меняется».
Мухин отложил папку и направился к закрытой спальне, но Виктор встал перед дверью.
«Пойдем-ка на кухню, капитан. Нечего людей баламутить».
Ширинка у него на джинсах была уже застегнута. Пропало, стало быть, настроенница.
«Думаешь, увижу что-нибудь новое?» — спросил Виктор. «Слушай, Петя, у тебя там часом не...» Он оглядел прихожую и нашел босоножки на высоченном каблуке.
«А то смотри, Петя, статью закона секс тут не отменяли и не собираются».
«Да пошел ты!» — беззлобно хмкнул тот. «Не лезь в кровать, тебе не обломится. На кухне поговорим. У меня и водка завалялась», —
добавил он, двигая ногой круглый табурет.
«Сиди тут, я сейчас приду».
Петр зашел в спальню и что-то тихо сказал.
«Ну почему?»
Жалостливо протянули за стенкой.
«Быстро!» — прикрикнул Петр. «И не вылезать!»
Пока Петр лаял на девушку, Виктор распорядился с холодильником. Достал початую бутылку посольской, выставил на стол блюдечко с тремя ломтиками селедки и открыл маленькую банку болгарских маринованных огурцов. К тому моменту, когда хозяин квартиры вернулся на кухню, водка была уже налита.
«Со свиданницем!» — кивнул Петр. «А что ты, родной, пассию свою от меня скрываешь? Может, у тебя там все-таки криминал? Дети до 16? Или еще какая педерсия?
А тебе-то что? Ну, рожай быстрее и отваливай. Бухло можешь с собой забрать».
«Закончить надеешься?» — констатировал Виктор.
«Не получится?» — серьезно спросил Петр, посерьезнев.
«Нет».
Мухин снова наполнил рюмки.
«Ну и что у вас там изменилось?»
«А все, Петя,
Мечта сбывается и не сбывается. Чаще, к сожалению, второе. Некуда нам больше эвакуироваться.
Опоздал, Сан Саныч, сказал Петр без сожаления. Ищите нулевой слой. Вас же с Борисом, помнится, на эту тему здорово пучило.
Аналогично. Виктор поднял рюмку и самостоятельно выпил.
Нулевой тоже сгорел. Из подготовленных остался только твой.
И мой план,
выразительно произнес Петр.
Конечно.
Значит, быть тебе президентом.
Но чего же не быть-то? Мухин закинул в рот огурчик и энергично прожевал.
Авось справлюсь. И не в таком дерьме барахтался. И вся ваша команда под мое начало, неопределенно спросил Петр.
Вот этого не знаю, не уполномочен.
Насчет Немоляева я точно сомневаюсь. Не будет он тебя командиром называть.
Ну, еще по одной.
Ну, наливай. А чего ты приперся, Витя, если не уполномочен? Что это у нас за переговоры?
Нелегитимно как-то получается.
А это, Петя, никакие не переговоры. Мухин залпом выпил и, найдя на столе вилку, подцепил кусок селедки.
Это, как бы сказать, срочный вызов, ясно? Он встал и вытащил пистолет.
Да погоди, погоди, заторопился Петр. Я и так приду, зачем оболочку портить?
Жалко, наверное. Но ты же сам говорил. С каждой смертью понимаешь все больше.
Да мне уж больше некуда, я уже все понял.
Мы в одном месте собираемся, так лучше. Проще и надежнее.
Не верите друг другу, значит.
У нас на это времени не осталось. В общем, принимай приглашение. Других-то вариантов все равно.
Петя! Неожиданно раздалось из коридора.
Назад, овца! Рявкнул тот.
Мухин растерянно чуть не выронил ствол. На кухню, кутаясь в символический халатик, вошла Людмила.
«Привет!» — оторопело сказал Виктор.
«Здрасте!»
— ответила она, не сводя глаз с пистолета.
«Она меня не знает?» «Ну откуда?» — раздраженно бросил Петр. «Она же овца!»
Людмила вроде бы обиделась, но сейчас ее занимало не это. Она смотрела на пистолет и что-то беззвучно шептала.
«Петя, тебя забирают?» — выдавила она. «Ты же ни в чем не виноват!»
«Гражданка!» с трудом произнес Виктор. «Послушайте, гражданочка!» Он едва сдержался, чтобы не кинуться к ней с объятиями. И чем сильнее он с собой боролся, тем чаще взмахивал стволом. «Шли бы вы, гражданочка! Тут ничего интересного!»
«Да куда же я пойду?»
«В комнату, Люда!» мрачно сказал Петр.
«Она с тобой живет?» спросил Мухин.
«Люда, иди в комнату!» повторил Петр, повышая голос.
«Нет, стой!» Там, в тумбочке слева, откроешь дверцы, вытащишь среднюю полку.
Да запоминай, овца!
Ну да, да,
пролепетала Людмила. Средняя в тумбочке.
Доска внутри пустая. Оторвешь сзади ленту.
Он помолчал.
В общем, в ней монеты. Царские червонцы.
Петенька, нахмурился она.
Дальше, перебил он. Левая подушка в диване. Возьмешь бритву, распоришь. Там тебе надолго хватит. Только не попади с ними.
С чем?
С долларами, Людмила, с долларами. Жмуренко, помнишь? Противный, бородатый такой. Вот противному и будешь сдавать. Не больше 400 за один заход. Уяснила? Если в кармане сразу 500 найдут, сядешь надолго.
До 15 с конфискацией, машинально подтвердил Мухин. Идите, гражданка. Иди, Люда.
«Да в комнату!» – заорал он.
«Да, дорогая», – мягко сказал Петр. «Не переживай, мы скоро увидимся». Виктор схватил со стола бутылку и влил в себя 100 грамм. Больше там не было. «Пора с этим кончать», – пробормотал он, отдуваясь. Люда скрылась в спальне, и он тут же вскинул пистолет.
«Чего тянуть, Петя?»
Мухин почувствовал, как в нем рождается дикий отчаянный вой. Не давая вырваться ему наружу, он 4 раза выстрелил Петру в грудь, еще до того, как Люда поняла, что здесь случилось, вставил ствол себе в рот. Перед тем, как нажать на курок, он все же увидел ее глаза. Больше всего Виктор боялся именно этого, ее взгляда. Но сам же не утерпел. Он хотел сказать «извини», но уже не смог. Через мгновение тупая пуля разнесла ему шейные позвонки. Полый куб, вырезанный в монолите пространства, обои, линолеум, табуретки, лежащий Петр, почерневшие от ужаса Люда и кто-то третий, знакомый с развороченным затылком, стремительно отдалился и пропал где-то внизу, превратившись сначала в точку, а потом и вовсе в ничто. И едва исчезнув, сразу перестал интересовать. Мухин поразился бессмысленности того, что он сейчас сделал, а также того, что он делал на протяжении всей своей жизни. Всех своих жизней, если быть точным и до конца откровенным. Красивая сентенция «смерти нет» фраза не хуже любого другого слогана вдруг обернулась второй стороной. Если нет смерти, то и сама жизнь оказывается под большим вопросом. «Смысла нет», — подумал Виктор. «Вот это вернее. Это гораздо ближе. Нет смысла. Ни в чем. Никакого». Мухин висел посреди бесконечности и все ждал, когда же его затянет обратно в тело, в новую оболочку, которую ему подыскал Борис. «А подсказок-то больше не будет», — произнес кто-то такой же несуществующий, как и он сам. «В смысле?» Ответ был похож на смех. «А его же нет смысла. И основной оболочки у тебя тоже больше нет, если ты еще не понял. Любое отражение к твоим услугам».
«Как у тебя?»
«Да».
«Полная свобода?»
«Ну, как сказать? Свобода — это смотря от чего? От жизни, от смерти, да, свобода».
«А что же у тебя осталось?»
«У меня?» «У меня и у тебя осталось лишь одно. Жажда существования. Из-за нее мы и совершаем что-то, в том числе бессмысленные поступки. Желание быть — это больше, чем инстинкт самосохранения. Это и есть движущая сила мира. Единственная настоящая сила. Первая и последняя причина всего. Кстати, к тебе ломится Корзун».
«А? Какой? Где?»
«Наш любезный шпион, Матвей Корзун, убитый на речке Черная Змейка. Его, по счастью, перекинуло в ту оболочку, что, кажется, продала тебе колеса. И ему уже не нужно ничего доказывать про слои. В наших условиях понимание происходящего весьма ценное качество. Не считая того, что Корзун — физик».
«А зачем нам физик? Ведь поздно уже».
«Я там побывал», — невозмутимо сказал Борис. «В том слое, который ты принял за нулевой».
«Да? Всего лишь принял?»
«Ну, твоя уверенность основывалась на том, что ты не мог вспомнить родину. Иных аргументов у тебя не было. А мне очень хотелось поверить. И я поверил, хотя и не без оглядки».
«Так это был не нулевой слой?»
«Да нет, Витя. Установка продолжает работать. Так что нулевой пока цел, и мы снова начинаем его искать. С той лишь разницей, что времени у нас уже не осталось совсем. Иди к Корзуну. Артиста мы пока подержим».
«А что, сильно буяню?»
«Умеренно. Костя увещевает как может, даже с определенным азартом. Иди и возвращайся быстрее, пока он все зубы тебе не выбил».
Мухин хотел спросить, куда ему идти и как возвращаться, но прежде чем сформулировать вопрос, он уже понял и сам. Слоев он больше не видел, ни в образе леса, ни в каком-либо ином образе, но он их ощущал. Это было гораздо удобней и яснее. Виктор мог перебрать их в памяти, как знакомые телефоны. Дойдя до нужного и осознав его, он вдруг услышал: «Нравится?» Настя задрала левую ногу на высоту стола и повертела ею из стороны в сторону. На столе теснились тарелки с нарезанной колбасой, заливным языком и щедрыми, намазанными явно не для гостей, бутербродами с черной икрой. На углу, в тревожащей близости от края, стояла бутылка водки. Мухин обнаружил, что стакан в руке непозволительно нагрелся, и, отстраненно в него заглянув, выпил. «Да, нравится».
«Многовато у меня сегодня банкетов», — подумал он.
«А это?» — супруга продемонстрировала правую ногу в сияющем красном ботинке. Виктор заметил, что на левую надет сапог.
«Тоже хорошо, только зачем они тебе?
Июнь же на дворе».
«А что, зиму в этом году отменили?»
«Посмотрим. В дверь никто не звонил?»
Что-то мне померещилось.
Ничего себе померещилось. Полчаса и звонили, и стучались.
И в голоса орали, присовокупила теща. Полоумные какие-то.
Сами вы, мамаша, полоумные.
Мухин бросился из кухни и, выскочив на лестницу, крикнул.
Матвей Степанович, Корзун, Матвей.
Шаги внизу стихли, затем человек неуверенно потоптался и вроде бы пошел наверх.
«Я тебя жду, Матвей», — сказал Виктор на всякий случай.
«Вот комики!» — проворчали где-то между пятым и шестым этажами.
«То милицией грозятся, то, оказывается, ждут».
«Мы сами себе милиция, заходи».
Мухин хлопнул Корзуна по плечу и провел в квартиру.
«Кто желает суперприз? Кто отваливает на улицу?»
«Мы отваливаем с готовностью», — окликнулась Настя.
Светлана Николаевна что-то возразила, но очень тихо, как бы для себя.
«Мама!» — цикнул Виктор. «Молчите, оштрафую».
«И круг-то, Витенька, спрятать бы», — посетовала она, складывая морщинистые губки неровным бантиком.
«Так вы ведь уже нашли».
Корзун стесненно покхекал и протиснулся мимо Насти к столу.
«С досадой», — протянула Светлана Николаевна. «Все сожрут, все подчистую выгребут».
«Гулять!» — приказал Мухин.
«Ну как впечатление?» — спросил он у гостя.
«Выходит, правда?»
«Смотря что».
«Ну, насчет загробной жизни».
«Это где же она у тебя загробная? Тут или там?»
«Не знаю».
«Ну тогда выпьем», — предложил Мухин.
«Садись, Матвей, разговор будет долгий. У тебя эта оболочка теперь основная. Ты из нее никуда не денешься».
«У меня ее вообще больше нет, основной. Без особого желания не перекинет».
«Из 20 слов понял только 3, признался Корзун.
20? Я так много сказал?»
«А ты ничего еще не сказал, вразумительного».
Виктор достал второй стакан и ливанул туда водки.
«Как ты узнал, что ко мне идти надо?» — спросил он.
«Да голос мне был».
«Это Боря», — буднично произнес Мухин.
«Правильно сделал, что послушал».
«Попробуй не послушать».
Корзун взял стакан и опрокинул его в себя.
«Пулю видел когда-нибудь летящую?»
«А я видел. В меня летящую». Простонал он, закрывая лицо ладонями.
«Умер. Я же точно помню, что умер. Сам этот момент. Он длился, длился и все не кончался. А потом тьма. Холодно. И голос.
А потом ты очнулся», — подсказал Мухин. «Да?»
«Да. Вот здесь ты и будешь жить».
«Я и так здесь живу», — ответил тот недоуменно.
«Разве нет? Помню, что резину вез, 2 комплекта. У меня и адреса записаны».
Корзун для убедительности достал из кармана блокнот и, не глядя, пролистав, швырнул его на стол.
«Помнишь», — кивнул Виктор, — «это хорошо. Такой ты здесь и нужен. Меня несколько раз убивали, пока не врубился. А ту жизнь не забыл, но где пуля летела,
это еще соловьиная могилка, ой, тьфу, черная змейка».
«Нет, не забыл», — ответил тот, слегка запнувшись.
«Только откуда ты знаешь?»
«Да неважно, Матвей».
Мухин налил еще и, опережая его попытку чокнуться, отодвинул свой стакан.
«У нас это не принято. Мы же с тобой, извиняюсь, покойники. У меня стаж побольше, у тебя поменьше, но и дело наживное».
Корзун поперхнулся и, утерев глаза, закусил колбасой.
«Меня еще будут убивать?»
«Ну, гарантировать не могу, но...»
Виктор поставил пустой стакан и, не придумав, как развить мысль, взял с тарелки симпатичный бутерброд.
«Селяви, Матвей».
«Я 2-го раза не вынесу».
«Хе-хе. 2-й раз, наоборот, легче. Это как девственность потерять, понимаешь? А 3-й так вообще в радость.
Ну ладно, хватит лирики. Прошлую нашу встречу помнишь?»
«Ну а как же? Ты мне деньги предлагал.
Ну не совсем мне, а тому, кто здесь. То есть тому, кто...»
«Да перестань», — отдернул его Виктор.
«Попытка описать это словами приводит к инсульту.
Тебе я деньги предлагал, тебе. Это ты и был, и есть. А чего отказался-то? Страшно стало? Ну еще бы. 15 000 долларов. За что? За какую-то консультацию? Это математики от обилия нулей возбуждаются, потому что у них все в теории, все на бумажке. А физики этих нулей как огня. Так значит, ты практик.
Да был когда-то.
Но все равно ты знаешь больше, чем я могу выучить за ближайшие 5 лет, которых у нас нет, к тому же. Вместо ответа Корзун потянулся к бутылке. «Вот тебе вопрос на засыпку», — сказал Мухин. «Что творится с миром, ты уже представляешь. А в чем причина? Можно было собрать такой аппарат, из-за которого все это случилось?»
«Нет»,
— не задумываясь, ответил Корзун. «Вероятно, это свойство пространства, многослойность». Он с отвращением выпил и снова подцепил колбасы. «Просто раньше об этом не знали. Да и сейчас никто не знает». Иван Грозный был в каждом слое, и Парижская коммуна тоже, и Хиросима, а Хрущева уже нет. Горбачев тем более, а Матвея Степановича Корзуны, так те вообще разные люди. Один колеса толкает, другой в Сибири отсиживается. Либо все должно совпадать, либо ничего, не правда ли?
И в каком году перестало совпадать?
Виктор сложил руки на груди и удовлетворенно улыбнулся. Физик Корзун, даже не трезвый и наверняка забывший половину своих формул, все равно мыслил ясно. И что особенно радовало, мыслил быстро.
«В 50-м примерно», — сказал Мухин. «Мы подумали, что причина в некой научной программе, не исключено оборонного характера».
«В 50-х годах у нас разве ложки алюминиевые этого характера не имели? Да и то, как посмотреть», — озабоченно проговорил Корзун.
«Что же вы, братцы, думаете, физика — это вроде брошюрки такой, да? Прочитал и овладел. Столько разных направлений, что их перечислять до вечера».
«Ты хоть перечислить можешь», — резонно возразил Мухин. «Хотя бы представляешь, с какого бока надо копать».
«Я? Нифига я не представляю.
Напрягись, позанимайся, освежи память. А хочешь, в командировку тебя отправим? Краткосрочную, но очень дальнюю».
«Я правильно понял, вы и на это способны?» — изумился Корзун.
«На многое. Кстати», — Виктор поднялся и принес из комнаты 2 светло-зеленых банковских упаковки.
15 000, обещал же».
«Да деньги-то...» — равнодушно проронил Корзун.
«Не имеют никакой ценности». «Не имеют никакой ценности. Это просто, чтобы тебе не отвлекаться».
«Не имеет», — повторил тот. «А что тогда имеет?»
«Я тоже об этом недавно спрашивал. Так мне...» «Погоди». Мухину показалось, что его кто-то зовет. «Матвей, ты ничего не слышишь?»
«Да нет». «С самого утра пьешь?»
«С утра я в кино снимался. Ты точно ничего не слышал?»
«Да нет же, говорю».
«Витя!» Снова раздалось где-то вдалеке, или вернее в глубине. Мухин осознал, что выходить на лестницу или выглядывать в окно бесполезно. Голос звучал рядом, но не здесь.
«Витя, ты нужен, срочно».
«Ни хрена себе», — сказал он Корзуну. «А что с тобой?»
«Ручка есть? Пиши телефоны. Будут проблемы, позвонишь».
«А кто это?»
«Замминистра внутренних дел».
«Он тоже наш?»
«Иногда». «Еще один запиши».
Виктор собрался продиктовать номер иглы, но вдруг вспомнил, что Людмилу в этом слое вряд ли застанешь. Если Борис не отловил ее по дороге из одной оболочки в другую, то ее перекинуло черт знает куда. Будет ли у нее там возможность уходить в транс, будет ли она вообще себя помнить, неизвестно.
«Нет, того телефона тебе хватит», — сказал Мухин.
«Все, Матвей, извини».
«Собираешься куда-то?»
Он встал и направился к прихожей.
«Так я подвезу».
«Вряд ли. Туда только пешком».
«Виктор», — Корзун замялся и потеребил болтающуюся дверную цепочку. Я так понял, вы собрались найти эту установку и выключить.
Именно.
А если станет еще хуже?
А хуже не бывает, ответил Мухин.